С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. Теперь вновь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице дождь, днем температура 8-13 градусов, ветер западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге в пятницу без дождя, днем 12-14 градусов выше нуля. Восемь часов семь минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Ожидающееся утверждение Виктора Зубкова в Государственной Думе и его знакомство с думскими коллегами накануне в репортаже буквально через минуту. Американские системы противоракетной обороны в Европе и особенности их финансирования. Также безалаберная и нещадная эксплуатация Земли и ожидаемые последствия этого – все темы нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». И вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Удовлетворяет ли вас качество детской медицины? Есть сообщение от слушательницы Степановой. Страшную вещь, но не привыкла лгать. Детская медицина у нас, не начавшись, заканчивается в роддоме, где умышленно не сохраняют жизнь детей, а в 50% случаев беременных запугивают их придуманными болезнями, чтобы не рожали. Если только Зубков все исправит. Вот такая надежда от нашей слушательницы Степановой. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Государственная Дума сегодня рассмотрит кандидатуру Виктора Зубкова на пост премьер-министра России. Накануне голосования Зубков сделал несколько громких заявлений, пообещал кадровые и структурные изменения в правительстве и не исключил, что в будущем может претендовать на пост президента страны. Продолжит тему мой коллега Данила Гальперович.
Виктор Зубков сказал, что разговор со всеми фракциями получился вполне приятный и полезный.
Я очень доволен, что очень много было вопросов. И все вопросы, по сути, они такие жизненные вопросы. Они касались развития страны, экономики страны. Они касались социального блока, спорта, защиты ветеранов, военных.
На кандидатов в премьеры сразу посыпались вопросы о том, не он ли тот самый преемник Владимира Путина, о котором столько говорилось последние месяцы. Ответ Виктора Зубкова на вопрос, станет ли он президентом, прозвучал почти сенсационно.
Где бы я ни работал, я никогда не давал согласия, если я что-то не сделал. Будь то там на работе в хозяйстве конкретно, будь то там в налоговой службе, там или вот здесь на новом для меня поприще на финансовой разведке. Что-то удалось сделать мне здесь тоже. Поэтому если я здесь что-то сделаю на посту премьера, вот что-то я сделаю такое, то не исключено, что может быть и этот вариант тоже.
Спикер Государственной Думы Борис Грызлов даже не сдерживал радостного смеха. Он выглядел по-настоящему счастливым человеком.
Накоплена энергия прорыва, и сейчас необходимо работать, работать и работать. Мы единодушно поддержим кандидатуру Зубкова Виктора Алексеевича на должность председателя правительства Российской Федерации.
Вообще Виктор Зубков, очевидно, внушил думцам как минимум почтение к своему солидному возрасту и советскому опыту. С ЛДПР встреча была не слишком долгой, так как еще накануне Владимир Жириновский отзывался о кандидате на премьерский пост с восторгом. Он, в частности, сравнивал Виктора Зубкова с желанной невестой в белой фате, а предстоящее голосование по кандидатуре премьера со свадьбой. О хорошем впечатлении от встречи кандидата с членами фракции «Справедливая Россия. Родина» говорил в интервью «Радио Свободы» и член этой фракции Николай Павлов.
Впечатление ответственного, серьезного, не суетливого человека с большим жизненным опытом, пониманием проблем, которые перед страной стоят. Человека, который пользуется доверием президента. Какие могут быть варианты? Человека, который про всех все знает.
Зато лидер коммунистов Геннадий Зюганов после встречи с будущим премьером, похоже, ни на что особо не надеется.
Курс, по-видимому, останется прежним. Коррективы серьезных социально-экономических политик. Пока не предвидится. Фракция, обсудив ситуацию, приняла единогласно не поддерживать эту кандидатуру на пост премьера завтра на заседании.
Коммунисты, очевидно, могут себе позволить не голосовать в поддержку Виктора Зубкова, ведь их вес в этом голосовании будет минимальным, и они, с одной стороны, не сорвут назначение нового премьера, а с другой сохранят лицо. Как человека, Геннадий Зюганов Виктора Зубкова очень уважает. Когда-то в регионе, откуда вышли все нынешние российские руководители, в Ленинградской области, тот был большим начальником. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
8 часов 11 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной Мумин Шакиров, который анонсировал такую публикацию. Эти драматургические события, две фигуры из них мы уже обсудили. Фродков, Зубков, а теперь третья фигура, Путин.
Да, Андрей Колесников, известный корреспондент газеты «Коммерсант», очень часто сопровождает президента России в поездках и пишет материалы о том, как Путин общается с людьми. И чаще всего Колесников пишет свои иронические заметки прямо с места событий. Поэтому вот очередные его впечатления. Значит, Путин приехал в Чебоксары и посетил школу. Но до этого, значит, чуваши, как пишет автор материала, готовились к встрече главы государства и искренне тревожились за судьбу председателя правительства Российской Федерации, имеется в виду отца двоих детей Михаила Фродкова. «Что-то в Москве у вас случилось-то, батюшки?» — спрашивала фотокорреспондента одной из федеральной газеты буфетчица в школе, где через час должна была начаться интернет-конференция с участием Владимира Путина и его первого вице-премьера правительства в Российской Федерации Дмитрия Медведева. «Да вот», — отвечал его корреспондент, — «Фродков в отставку ушел. Я был уверен, буфетчица сейчас спросит, кто это такой», — объясняет Андрей Колесников. «Да разве Михаил Ефимович сам ушел?» — переспросила она. «Его же, говорят, Путин уволил». То есть здесь, в 40 километрах от Чебоксар и 650 километрах от Москвы, об этом говорили, это знали с самого утра, это было очевидно даже буфетчицы. Но вот интересная деталь, когда Путин проходил мимо Андрея Колесникова, естественно, корреспондент газеты «Коммерсант» не удержался и от вопроса и спросил президента страны, почему вы поменяли Фродкова на Фродкова? Владимир Путин, очевидно, сразу понял смысл вопроса. Стране, похоже, будет трудно уловить разницу между старым и новым примером, потому что быстро переспросил: «Вы где находитесь?» Он, очевидно, вошел в роль школьного учителя, отмечает Андрей Колесников. «В школе», — ответил Колесников. «Я хотел добавить, что поэтому и попросил объяснить, и готов был даже анализировать ответ в качестве домашнего задания, но Владимир Путин перебил. Вот и занимайтесь делом. Вообще-то я спрашивал об этом не от скуки. Нет, на утренней встрече с Михаилом Фродковым господин Путин сказал все, что хотел, и добавить ему теперь было, видимо, просто нечего». Ну вот, Путин, конечно, был раздражен, значит, этим вопросом, и когда выходил из очередного класса, и заметил, что один из фотокорреспондентов качнул плечом какую-то стойку, и Путин тут же вставил реплику: «Московские журналисты, все вам тут снесут, раскабанили». Это цитата президента страны. Вот такие вот впечатления Андрея Колесникова. Тут, конечно, он пишет о том, как учителя благодарили главу государства за единый государственный экзамен, за компьютеры, за эксперимент с подушевой оплатой работы учителя. В общем, таких благодарностей давно Путин не получал от своих избирателей.
Спасибо, Мумин Шакиров знакомил нас с наиболее интересными и актуальными темами сегодняшних российских газет. Четверть девятого в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш объявил о постепенном сокращении американского контингента в Ираке. До конца этого года домой вернутся 5700 военнослужащих. Госдума России рассмотрит сегодня вопрос об утверждении Виктора Зубкова в должности главы правительства. В ингушском городе Назрани сегодня ночью обстреляно из гранатометов здание отдела внутренних дел. Пострадавших нет. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации в поселке Хасани убит боевик. Ранение получил сотрудник ФСБ. Обвинение в шантаже, предъявленное одному из журналистов независимой газеты, является тщательно спланированной провокацией, заявил главный редактор газеты Константин Ремчуков. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» передача «Час прессы». Почему сейчас в России не имеет значения, кто будет премьером и кто станет министром в новом правительстве? Как принимаются судьбоносные для страны решения в кабинете министров? Удивительные особенности кадровой политики Кремля. Глядя из Петербурга сквозь призму прессы, обсуждают заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и политолог Алексей Шустов. Ведет передачу Виктор Резунков. Слушайте радио «Свобода». 8 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск спортивных новостей. В студии рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Что ждет нас в этом выпуске?
Ну, начнем мы с последних событий на двух чемпионатах Европы, которые уже близятся к завершению. И в воскресенье мы узнаем имена новых чемпионов континента по баскетболу и волейболу. Ну, вот вчера на чемпионате Европы по баскетболу состоялись первые четвертьфиналы. Сборная России обыграла команду Франции 75. 85-71, а испанцы разгромили немцев 83-55. И еще два четвертьфинальных матча: Литва-Хорватия и Словения-Греция состоятся сегодня, и в первом из них определится соперник россиян по финалу. В четверг завершился второй групповой этап на чемпионате Европы по волейболу, который проходит в России. В заключительных матчах в группе Е Германия выиграла у Франции 3-0, Испания у Сербии 3-2, Голландия у Словакии 3-1. А в группе F Россия взяла верх над Финляндией 3-2, Болгария над Бельгией 3-1, и Италия над Польшей 3-2. Полуфинальные пары составили Испания, Финляндия и Сербия, Россия. Оба матча состоятся в субботу в Москве. На чемпионате мира по шахматам в Мехико сыграны партии первого тура. Все они завершились в ничью. Так сыграли действующий чемпион мира Владимир Крамник, Россия, со своим соотечественником Петром Свидлером, Виши Ананд, Индия, с Борисом Гельфандом, Израиль, Александр Грищук, Россия, с Петером Лека, Венгрия, и Александр Морозевич, Россия, с Ливоном Ароняном, Армения. Сегодня во втором туре Крамник сыграет с Морозевичем, Аронян с Анандом, Гельфанд с Грищуком и Свидлер с Лека. 12-й этап многодневной испанской велогонки «Вуэльта» прошел в четверг между городами Альхемеси и Эльен. Как и днем раньше, все решилось спринтерским финишем, и вновь его выиграл итальянец Алессандро Питаки. Второе место занял его соотечественник Даниэле Бенатти, третий – белорус Александр Усов. В общем зачете лидерство сохранил россиянин Денис Меньшов. Команда «Макларен» лишена всех очков в Кубке конструкторов в чемпионате мира «Формулы-1» 2007 года. Такое решение принял вчера Всемирный совет Международной федерации автоспорта. «Макларен» признан виновным в использовании технической документации «Феррари», своего главного конкурента в чемпионате. Кроме того, британская команда оштрафована на 100 миллионов долларов, рекордную сумму в истории «Формулы-1». А конструкция машин, разработанных уже для следующего сезона, будет детально проанализирована экспертами ФИА, прежде чем они решат, будет ли команда допущена к чемпионату мира 2008 года. При этом наказание не коснулось гонщиков команды Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона. Они все свои очки сохранили и в этом году продолжат бороться за победу в личном зачете.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова. 8:19 в Москве. Следующие несколько минут утренней программы будут посвящены экономической информации.
Объем золотовалютных резервов России за период с 1 по 7 сентября увеличился примерно на 0,25% и превысил 417 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. С начала года золотовалютные резервы России увеличились на 37%. Состояние экономики и финансов России в обозримой перспективе не внушает опасений. К такому выводу пришли участники обсуждения очередного обзора российской экономики, состоявшегося в рамках заседания Совета директоров Международного валютного фонда. Они отметили, в частности, быстрый экономический рост, увеличение объемов инвестиций, включая прямые иностранные, а также укрепление финансового сектора. Вместе с тем, участники дискуссии выразили озабоченность планами увеличения бюджетных расходов, запланированных в России на ближайшие 3 года. В России в 2006 году было выдано ипотечных кредитов на 260 миллиардов рублей, а всего объем кредитов, предоставленных населению на покупку жилья по ипотечным программам, достиг 600 миллиардов рублей, заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера Дмитрий Медведев. По текущему обменному курсу это почти 24 миллиарда долларов. Тарифы на перевозки пассажиров поездами дальнего следования в регулируемом секторе, то есть в плацкартных и общих вагонах, увеличатся в России в 2008 году на 14%, а в пригородном сообщении на 13%, сообщает государственная компания «Российские железные дороги». Проезд в купейных и спальных вагонах по планам подорожает в следующем году на 19%. Американская исследовательская организация Blacksmith Institute, занимающаяся вопросами экологии, представила очередной перечень 10 наиболее экологически загрязненных городов мира. Среди них 2 российских города – Центр химической промышленности Дзержинск в Нижегородской области и Центр цветной металлургии Норильск на севере Красноярского края. В список включены еще 2 города из стран СНГ – азербайджанский Сумгаит и украинский Чернобыль. Кроме них, в первой десятке – места, внутри которой не распределялись ввиду отсутствия всей необходимой информации, по 2 города из Китая и Индии, а также по 1 из Замбии и Перу.
И Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Простите. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком на 14 сентября, составляет 25 рублей и 37 копеек за доллар США и 35 рублей и 23 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 39 центов. И продолжит утреннюю программу прямо сейчас наша традиционная рубрика «В Америке сегодня».
Дать ли деньги на противоракетную оборону, решают американские законодатели. Мошенник оказался одним из видных финансовых доноров Демократической партии. Выдержит ли Земля нещадную ее эксплуатацию человеком? Выводы американских ученых. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. В то время как Москва безуспешно пытается отговорить Вашингтон от идеи размещения элементов противоракетной системы на территории Польши и Чехии, американские законодатели готовы замедлить процесс размещения системы в Европе. В четверг Сенатский комитет по ассигнованиям проголосовал за сокращение финансирования работ по осуществлению этого проекта. Это, впрочем, не означает, что Конгресс отвергает идею противоракетного щита в Европе. С подробностями Ян Рунов.
Комитет по ассигнованиям, рассматривая бюджет на новый финансовый год, который начинается 1 октября, сократил на 85 миллионов долларов сумму в 310,5 миллионов, которую правительство Соединенных Штатов запросило на размещение системы противоракетной обороны в Европе. В то же время тайным голосованием члены комитета проголосовали за то, чтобы выделить 549 миллионов, то есть столько, сколько просил президент Буш, на лазер воздушного базирования Airborne Laser, ABL. Это боевая лазерная система, для которой специализированные самолеты будет поставлять компания Boeing, тоже является частью американской системы противоракетной обороны. Впрочем, другие, облеченные властью комитеты, планируют урезать и эту программу почти наполовину. Лазерное оружие в виде так называемого химического лазера предназначено для поражения баллистических ракет на самой ранней стадии, то есть в первые минуты после запуска, когда ракеты наиболее уязвимы. Научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия, эксперт по вопросам обороны Бейкер Спринг, не считает, что сокращение суммы, требуемой Белым домом, на систему ПРО, означает, будто законодатели против ее развертывания в Европе или сомневаются в ее эффективности. Я полагаю, сокращение ассигнования означает более осторожный, чем у администрации, подход к этому вопросу. Многие законодатели хотели бы более согласованной и тесной координации с Прагой и Варшавой, и с НАТО в целом. Еще, как мне думается, законодатели хотят точнее знать о содержании двусторонних соглашений между Соединенными Штатами и Польшей и Соединенными Штатами и Чехией, до того, как процесс финансирования пойдет дальше. Словом, законодатели не говорят «нет» плану администрации Буша по развертыванию системы ПРО в Чехии и Польше. Просто они предпочитают идти в этом направлении более медленно и осторожно. После голосования в разных комитетах ассигнования должны быть одобрены отдельно всем Сенатом, отдельно Палатой представителей, а затем оба варианта сведены воедино, и окончательный вариант должен быть передан на подпись президенту. Очевидно, что бюджетные сокращения не станут препятствием на пути развертывания системы ПРО в Европе. Американские законодатели, в принципе, поддерживают этот план Буша. Тем не менее, Соединенные Штаты продолжают обсуждать с Россией вопрос о двустороннем сотрудничестве в области ПРО на уровне американо-российской рабочей группы.
Рассказывал Ян Рунов. Кандидаты в президенты от Демократической партии во главе с Хиллари Клинтон объявили о том, что они возвращают миллионы долларов, собранные в их предвыборные фонды, Норманом Су, широко известным в демократических кругах финансовым донором, который, как выясняется, жил мошенничеством. Он был арестован в странных обстоятельствах. Эта история привлекла особое внимание к тому, кто и как жертвует средства на политические кампании. С подробностями Алан Давыдов.
Норман Су, 18 лет эмигрировавший из Гонконга, получил в США 2 высших образования, лицензию риэлтора и американское гражданство. В Национальном комитете Демократической партии он стал респектабельным бизнесменом и специалистом в области сбора политических пожертвований. Начиная с 2003 года он внес сам и привлек от других лиц предвыборные фонды демократов свыше миллиона долларов. Для нынешней президентской кампании Хиллари Клинтон Норман Су собрал 850 тысяч долларов и собирал бы еще, если бы в августе не стало известно, что в попытках преодолеть установленный законом лимит пожертвований он перечислял кандидатам свои деньги от имени бизнес-партнеров, нарушая тем самым избирательное законодательство. Предвыборный штаб сенатора Клинтон, едва узнав о неладах фандрейзера с законом, объявил, что возвратит деньги всем донорам, привлеченным Су, а также начнет проверку биографий всех пожертвователей Хиллари на предмет выявления возможных уголовных эпизодов. Тем временем стало известно, что у Нормана Су темное прошлое. На прошлой неделе он покинул Калифорнию, спасаясь как полагают, от судебных слушаний о невыполнении 15 лет назад долговых обязательств перед пайщиками создаваемых им финансовых пирамид. По дороге Су почувствовал себя плохо и был помещен в госпиталь в штате Колорадо, где агенты ФБР настигли его и взяли под арест. В минувший четверг выяснилось, что средства самого Су, пожертвованные компанией Клинтон, скорее всего, ворованные. От частного акционерного фонда в Нью-Йорке, объединяющего сотню пайщиков, он получил в этом году $40 миллионов для формирования портфеля займов на поставку одежды из Китая. Су обещал партнерам 40% прибыль, однако поступающие от него чеки не были обеспечены деньгами. Бросит ли история с Норманом Су тень на саму Хиллари Клинтон? Когда ставки в предвыборной кампании столь высоки, малейший этический нюанс может иметь значение. Как на практике вычислить потенциально неблагонадежного организатора пожертвований? Вопрос вашингтонскому эксперту в области избирательного права и этики Яну Бейрону. Разумеется, наилучшим источником таких сведений может стать ФБРовский национальный центр криминальной информации, но данные из него доступны только представителям правоохранительных органов. Остается рассчитывать только на поисковые интернет-системы Google и LexisNexis, да на частные расследовательские фирмы. Предвыборным штабам кандидатов, я думаю, предстоит сейчас серьезная работа. Никто из кандидатов не хочет, чтобы за ними тянулся шлейф двусмысленных финансовых контактов. Говорят, кстати, что Хиллари Клинтон очень опасалась подобных инцидентов. Теперь предвыборным штабам предстоит не только добыть информацию о доноре, но и определить, насколько строго надо отнестись к жертвователям, допустившим в прошлом те или иные правонарушения. Скажем, принимать ли деньги от оштрафованного за превышение скорости или за вождение в пьяном виде. Если же речь идет о подследственном или подсудимом, ждать обвинительного или оправдательного приговора, либо сразу отделаться от него. О начале проверки благонадежности своих доноров заявили избирательные штабы и других демократических кандидатов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 14 сентября, у микрофона Никита Татарский. Безалаберной и нещадной эксплуатации земли, ожидаемым последствиям этого будет посвящена вторая часть нашей рубрики «В Америке сегодня». Я напомню вопрос, который сегодня предлагаем нашим слушателям. Удовлетворяет ли вас качество детской медицины? Вот пишет слушатель по фамилии Колодин. В основном законе медицина у нас бесплатная, но на деле бесплатным осталось только посещение терапевта. И то за тем, чтобы дать направление на платные процедуры. Вот такое мнение нашего слушателя. Николай Борода пишет. Не понял, о какой детской медицине идет речь, которая для господ или которая для всех остальных. Вот такое ироничное сообщение от нашего слушателя. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Михаил Соленков. Миша, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Действительно, следующая программа будет «Свобода в 9». Главная ее тема – Госдума голосует за кандидатуру нового премьера. Станет ли главой правительства Виктор Зубков? Вопрос этот, как мы знаем, фактически риторически. Еще одна тема – обращение Джорджа Буша к нации. О чем говорил американский президент? Сказал ли Буш, когда закончится для американских военных кампания в Ираке? И необычная городская тема сегодня в программе «Свобода в 9». Посвящена она магазинам для мусульман, которые должны в ближайшее время появиться в каждом округе столицы. Вот, Никита, такие темы будут в программе «Свобода в 9».
Обязательно мы все будем ее слушать. Спасибо, Миша. Ну а утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш объявил о постепенном сокращении американского контингента в Ираке. До конца этого года домой вернутся 5700 военнослужащих. Буш сообщил, что он принял рекомендации командующего войсками США в Ираке генерала Петреуса. К июлю будущего года из 20 дислоцированных в Ираке бригад останутся 15. Госдума России рассмотрит сегодня вопрос об утверждении Виктора Зубкова в должности главы правительства. О поддержке его кандидатуры, предложенной президентом Владимиром Путиным, заявили фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Депутаты от КПРФ намерены голосовать против. В ингушском городе Назрани обстреляно здание отдела внутренних дел, пострадавших нет. Неизвестные обстреляли ГУВД из гранатометов и стрелкового оружия сегодня около полуночи. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации в поселке Хасани убит боевик. Ранение получил сотрудник ФСБ. Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию о правах коренных народов мира, представителями которых являются 370 миллионов человек. В документе провозглашены их права на самоопределение, на землю и природные ресурсы. На северо-западе Пакистана в четверг произошел взрыв в военном городке элитной части. Погибли по меньшей мере 15 человек, более 10 ранены. В иракском городе Рамади убит лидер суннитов шейх Абдул-Саттар Абу-Риша. При взрыве погибли также два его телохранителя. Абу-Риша возглавлял суннитский альянс в провинции Анбар, который поддерживал иракские власти в борьбе с боевиками Аль-Каиды. В Афганистане в боях между талибами и войсками НАТО за минувшие сутки убиты 75 боевиков.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице дождь, днем температура 8-13 градусов выше нуля, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается отсутствие дождя, днем температура 12-14 градусов выше нуля. 8:32 в Москве. Вновь возвращаемся к главной теме для обсуждения с нашими слушателями сегодня. ЮНИСЕФ опубликовала доклад, в котором подведены промежуточные итоги деятельности по достижению целей тысячелетия. Программа ООН, направленная на помощь странам третьего мира в социальных вопросах. В 2006 году достигнут рекордно низкий уровень детской смертности в странах Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. В этом году умерло на менее 10 миллионов детей в возрасте от 5 до 5 лет, против 13 миллионов в 1990 году. Возможно ли достижение цели тысячелетия снизить к 2015 году на планете детскую смертность на две трети, если за 15 предшествующих лет она снизилась только на треть? И каков вклад России в глобальный прогресс? О вакцинации российской педиатрии заведующий кафедрой аллергологии и детской иммунологии Московской медицинской академии имени Сеченова, заместителем директора научного центра здоровья детей Лейлой Намазовой беседовала наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Лейла Сеймурова, как бы мы потихоньку движемся к целям тысячелетия на две трети снизить детскую и младенческую смертность. Эксперты ЮНИСЕФ связывают это с увеличением доступности прививок, с увеличением количества детей, которые вскормлены матерями грудью, и с борьбой с малярией. А скажите, пожалуйста, Россия, она как-то, во-первых, участвует в этом процессе, а во-вторых, какова вот ситуация с детской и младенческой смертностью и с иммунизацией в России?
С 26 по 30 число в Афинах проходил Всемирный конгресс педиатров. Он бывает один раз в 3 года, и на нем подводятся основные итоги работы за предшествующие 3 года, оглашаются самые большие результаты, ну и, соответственно, каким-то образом обсуждаются перспективы работы на будущее. На последнем конгрессе пленарные заседания освещали проблему снижение детской и младенческой смертности, в том числе все вопросы, связанные с вакцинацией. Потому что действительно многие миллионы жизней в мире ежегодно спасаются благодаря вот этим уникальным профилактическим и, что стоит подчеркнуть, педиатрическим технологиям. Потому что вакцинация, естественно, максимальный эффект имеет в детской популяции. Действительно, в последние годы создана такая универсальная структура, глобальная, которая способствует продвижению вопросов иммунизации и в образовательном плане, и помогает финансово развивающимся странам внедрить все эти эффективные профилактические технологии. Огромные результаты достигнуты в странах Африки, в странах Юго-Восточной Азии. Не секрет, что иногда нашу страну пытаются перечислять через запятую с какими-то развивающимися странами. Конечно, мы, отечественные педиатры, не можем спокойно это слушать, потому что в нашей стране была заложена и, собственно, существует до сегодняшнего дня одна из самых сильных систем медицинского наблюдения детей. Что касается сегодняшней ситуации, то, к сожалению, она уже, например, не столь радостна, как была еще какое-то время назад. Да, мы имеем национальный календарь вакцинации. Мы вакцинируем от 10 инфекций, тогда как сегодня в мире, скажем, существует возможность защищать уже от 27 инфекций. Мы бы очень хотели, чтобы те программы, которые были начаты вот в рамках национального приоритетного проекта здоровья по вакцинопрофилактике, чтобы это было не такой вот, знаете, разовая акция, а чтобы это, в общем-то, действительно, может быть, вошло уже в такую хорошую привычку, и чтобы государство по-прежнему выделяло большие деньги именно на вакцинальные программы.
С Лейлой Намазовой побеседовала моя коллега Ольга Беклемищева. В продолжении темы предлагаем слушателям ответить на вопрос, удовлетворяет ли вас качество детской медицины. Мы ожидаем дальше ваших сообщений. Пока послушайте, как ответили на этот вопрос жители Владимира.
Были такие моменты, когда врачи совершали какие-то, допускали ошибки. Очереди, обслуживание и просто невнимательность врачей. Вот, например, у меня сын в карточке медицинской были записи, что у девочки травма правой руки. Тогда как это был мальчик, и травма у него была левой руки.
Ну, в целом, на троечку где-то. Были случаи прямо противоположные, когда все очень хорошо получалось с медицинским обслуживанием детским. Были случаи весьма негативные. Во всяком случае, могу сказать, что повышение зарплаты, по-моему, на качестве их обслуживания никак не сказалось.
Нет, недовольна я. Потому что у нас вот врач все делает медленно, она может быть квалифицированный специалист. Но все уж очень медленно. То есть никаких последствий там после ее лечения или чего-то нет.
Меня не удовлетворяет уровень медицинского обслуживания. Ребенок больной пришел в садик, ему сказали, ну ничего страшного, мы за ним позаботимся, все. А в итоге потом просто переболел весь садик от этого. Единственное, что если заплатить хорошие деньги, сделают все. А вот так вот на уровне государственного обслуживания я считаю, что недостаточно.
Во всяком случае, моему сыну 20 лет, и когда он был ребенком, я была довольна медицинским обслуживанием. А сейчас я не могу сказать, я еще не бабушка.
Я не хожу в студенческую поликлинику лишь потому, что уровень обслуживания там просто очень низкий. Всегда находится очень много людей. Людей, студентов, которые сидят в очереди, и мне это очень не нравится, поэтому мне проще, не знаю, заплатить кому-то и получить эту справку, ну, то есть это наиболее лучший выход.
Волнует проблема тяжелобольных детей, у которых стоит вопрос между жизнью и смертью. Конечно, им должны как-то больше помогать государство вот в этом отношении, вот онкологическим центрам особенно, то есть меценатами, но государство должно повернуться лицом именно к этой проблеме, помочь тяжелобольным детям, которые не могут ждать.
Нет, конечно, не удовлетворен был случай, когда моему ребенку прописали биоактивные добавки. Как выяснилось позже, врач попросту была заинтересована в их распространении и советовала принимать эти витамины всем, кто приходит к ней на прием. Никаких альтернативных лекарств она просто не выписывала.
Есть очереди, и молодые мамы сталкиваются со многими трудностями при обращении к врачам.
Так владимирцы отвечали на вопрос, удовлетворяет ли вас качество детской медицины. Для Радио Свобода Светлана Ганенко, Владимир.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода». 8:39 в Москве. И продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
В Варшаве состоялся пресс-показ нового фильма классика польского кинематографа Анджея Вайды «Катынь». Фильм посвящен судьбе польских офицеров, взятых в советский плен и расстрелянных в 1940 году. Среди 22 тысяч убитых офицеров был отец режиссера, капитан Якуб Вайда. О его судьбе семья многие годы ничего не знала, так как в списках погибших его имя было искажено. Официальная польская премьера картины назначена на 17 сентября, 68-ю годовщину вторжения советской армии в Польшу. Выступая перед журналистами, Вайда отметил, что снять такой фильм в советские времена было немыслимо. Лишь в 90-м году Михаил Горбачев признал, что польские офицеры были расстреляны по приказу из Москвы. Гранки романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» с автографом писателя будут выставлены на аукционе в Нью-Йорке. Это подписанная автором копия гранок с его правкой, внесенным от руки посвящением Марте Гелхорн, невесте писателя, и дарственной надписью Тоби Отто Брюсу, его шоферу и секретарю. На аукцион, который пройдет в ноябре, гранки выставили наследники Брюса. Оценочная стоимость лота от 75 до 125 тысяч долларов. Музыканты группы Led Zeppelin объявили о том, что они впервые за 19 лет выступят вместе на концерте, посвященном памяти основателя звукозаписывающей компании Atlantic Records Ахмета Эртегуна, скончавшегося в декабре прошлого года. В концерте примут участие вокалист Роберт Плант, гитарист Джимми Пейдж, басист Джон Пол Джонс и сын покойного барабанщика Джона Бонома Джейсон. Концерт состоится 26 ноября в Лондоне. По словам представителя группы, речь идет только об одном концерте, планы дальнейших совместных выступлений не обсуждались. Американский журнал People опубликовал ежегодный список знаменитостей, которые лучше или хуже всего одевались в 2007 году. Среди звезд, признанных самыми элегантными, Бейонс Ноулс, Дженнифер Лопес, Гвен Стефани, Дэвид Бекхэм, Теренс Ховард, Джонни Депп. Наряды, в которых появлялись в этом году Джанет Джексон и Кирстен Данст, признаны самыми неудачными.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. 8:41 в Москве. Продолжим культурную тематику. В Третьяковской галерее открылась персональная выставка Дмитрия Жилинского, посвященная 80-летию художника. Он один из тех, кто в 60-е годы прошлого века сумел сломать устоявшиеся каноны социалистического реализма и кто положил начало так называемому «суровому стилю». С подробностями моя коллега Лилия Пальвелева.
Перед открытием выставки главный экспозиционер Третьяковки Нина Дивова собственноручно закрашивала кисточкой царапины на рамах работ, принадлежащих автору, и как-то по-домашнему беззлобно бронила Дмитрия Жилинского за то, что плохо бережет свои картины. Художников галереи любят и считают своим. Здесь хранятся лучшие его вещи лучшего периода, то есть 60-х, 70-х годов. К примеру, широко растиражированная репродукциями картина «Гимнасты СССР». В свое время на фоне традиционной реалистической живописи эта работа с ее четкими плоскостными силуэтами и яркими локальными цветами воспринималась как революционная. Отказ от фотографического правдоподобия, от бесконечных мелких деталей, больше, чем раньше, меры условности привели к тому, что такие картины стали причислять к суровому стилю. С чем, надо сказать, сам Жилинский никогда не соглашался. Однако его имя с суровым стилем оказалось связано накрепко. Заведующая отделом выставок Третьяковки Нина Дивова поясняет.
Потому что это была одна плеяда художников, возрастная. Они начинали вместе все. И, вы знаете, вот очень показательна в этом смысле эта выставка. Есть какие-то моменты, которые мы даже не очень знали, потому что, когда мы увидим истоки его, то это будет очень похожий именно на суровостильцев портреты. И он там настолько неузнаваем. Интересно, как он сам вырвался из того плена, когда он похож на очень многих. То есть смотришь, и то ли это Ткачёва, то ли Иванов, то ли еще какой-то близкий ему по возрасту художник. И вдруг он находит язык, который его отличает от всех других и от сурового стиля тоже. Это уже нечто другое. Здесь прорисовка каждой из этих работ и в картине «Семья у моря», и в «Гимнастах» настолько точна, что обращает вообще нас не к суровому стилю, а куда-то к возрожденческим картинам.
Когда сегодня у какого-нибудь автора встречаешь на картинах современных героев, написанных, несмотря на современные одежды, в стилистике раннего Возрождения, этот прием чаще всего кажется исчерпанным и даже старомодным. Однако для 70-х годов такое цитирование старых мастеров было свежим и неожиданным. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Беседа 39 в Москве. И теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш объявил о постепенном сокращении американского контингента в Ираке. До конца этого года домой вернутся 5700 военнослужащих. Госдума России рассмотрит сегодня вопрос об утверждении Виктора Зубкова в должности главы правительства. В ингушском городе Назрани сегодня ночью обстреляны из гранатометов здания отдела внутренних дел. Пострадавших нет. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации в поселке Хасани убит боевик. Ранение получил сотрудник ФСБ. На северо-западе Пакистана произошел взрыв в военном городке элитной части. Погибли по меньшей мере 15 человек, более 10 ранены. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит обзор российской прессы, на этот раз региональной, как всегда, впрочем, в этой части нашей утренней программы. С наиболее интересными темами газет Омска нас познакомит корреспондент Радио Свобода Татьяна Кондратовская.
Омские газеты отличаются единодушием. Неделю назад все отчитались об открытии новой ледовой арены с участием московских гостей, членов партии власти. Нынче главной темой стал приезд делегации Чешской Республики. Судя по всему, в нее входят беспартийные чиновники и бизнесмены. В Омске же беспартийности трудно. Зато если принадлежность к партии власти наследственная, ваша карьера обеспечена. Популярный ваш «Ореол» рассказывает о сложных перемещениях в коридорах власти. Министр труда уволил своего заместителя Инессу Артемову, по совместительству жену Александра Артемова. Это первый вице-губернатор и лидер местной «Единой России». Высокородная чиновница без работы не осталась, ее назначили заместителем министра образования. А кресло в Министерстве труда занял 30-летний Владимир Радул, сын министра культуры области. До этого молодой человек возглавлял департамент в Министерстве экономики. Похоже, вернулось время опытных чиновников, умеющих руководить хоть баней, хоть паровозопимокатным заводом. С преемственностью в кабинетах чиновников все в порядке, констатирует ваш «Ореол». А там, глядишь, и внуки подрастут. Зато с преемственностью политического курса пока возникают сложности. Бывшие верные ленинцы, сохранив свои кабинеты, пока не выбрали себе нового кумира. Хотели было поставить памятник Колчаку, но прокуратура отказывается его реабилитировать. Теперь омские власти решили увековечить императора Александра II. Областной омский вестник выделил целых 3 полосы под статьи о необходимости такого монумента на месте снесенного в июле памятника Ленину. Про скандальное разрушение памятника вождю власти вспоминать не любят, но приходится. Поэтому рядом с эпическим материалом про царя-освободителя напечатаны оправдания заместителя министра областной культуры Александра Ремезова. Из них следует, что разрушение скульптуры на части является чуть ли не обязательным этапом ее реставрации. Ваш «Ореол» рассказывает читателям о драматичном витке истории. В 1922 году части Белой гвардии и гражданские россияне ушли от наступающей Красной армии в китайский Харбин. Там они осели, обзавелись семьями, чтобы после смерти Сталина все же вернуться в Россию. А недавно, по приглашению общественности китайского города, 20 омских харбинцев отправились на бывшую родину. Как пишет газета, и гости, и хозяева плакали под плакатом «Добро пожаловать, родные из Омска». А в Сибирь летят гости из Швейцарии. Как пишет «Труд-7» в Омске, перелетные птицы из-за наводнений и пожаров в Европе меняют места гнездования. В Прииртышье в этом году пойманы утки, окольцованные в Западной Европе. Еще раньше появились белые цапли, розовые скворцы, пеликаны и другие пернатые. Экологи говорят, что с переменой климата число новых видов птиц будет увеличиваться. Значит, в Сибири лучше, чем в Европе. Для Радио Свободы Татьяна Кондратовская, Омск.
8:49 в Москве. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Голоса прошлого».
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
14 сентября 1973 года. В Нью-Йоркском университете прошел вечер с участием литераторов-эмигрантов третьей волны. Литературовед Вероника Туркина рассказала о похоронах в Москве Александра Твардовского.
В зиму 1971-1972 года умер Александр Александрович Твардовский. Умер от спровоцированного рака, спровоцированного большим нервным напряжением. В газетах долго не объявляли о смерти Твардовского, не было объявлено о времени похорон Твардовского. Но Москва знала, потому что черновой работой по организации похорон занималась редколлегия Нового мира Лакшин, Хитров, Виноградов. Потому что в Союзе писателей дают неверные сведения о том, когда будет гражданская панихида. Квартал был оцеплен войсками. Мы просидели в этом зале несколько часов до панихиды. А потом по залу вдруг прошел шепот. Из двери вывернулся Александр Саевич Солженицын и сел рядом со вдовой. Проходящие люди, когда узнавали его, вздрагивали и поворачивались спиной к сцене. Потом стало известно, что Солженицына не хотели пускать в зал.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
А потом началась панихида. открыл ее Нарахчатов, и начали они действовать по обычному разработанному сценарию, говорить какие-то фальшивые, циничные вещи. Потом выступал Сурков, которого вдова попросила, чтобы Сурков вообще не приходил на похороны, потому что он много сделал дурного Александру Трифоновичу. И вдруг с заднего ряда раздался женский голос. Все оглянулись, маленькая женщина, волнуясь, она кричала о том, что никто не сказал ни слова правды. Ведь его замучили, ведь его не печатали, у него отняли его любимое детище, его новый мир. И вокруг этой женщины сразу образовался водоворотик, потому что пробивались какие-то люди и спрашивали узнать имя, узнать имя. Все покинули зал, Александр Саевич Солженицын остался вместе с вдовой. Солженицын подошел к гробу, попрощался с Александром Трифоновичем и перекрестил его. Члены Союза писателей были невероятно шокированы, они онемели. Говорят, что Солоухин сказал громко: «Вот что значит свободный человек, ему все можно». На кладбище началась гражданская панихида. Тут уже инициатива была взята в руки народа, который приехал хоронить Твардовского, действительно, только родные лица. И в этот вечер Москва поминала по домам Твардовского.
Выступление Вероники Туркиной на вечере в Нью-Йоркском университете. Радио «Свобода», 14 сентября 1973 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Безалаберная и нещадная эксплуатация земли и ожидаемые последствия. Тема второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, способна ли земля вынести нещадную ее эксплуатацию человеком. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Большее число американцев, судя по опросам, склонны верить в то, что иракская стратегия президента Буша может принести успех. Хотя лишь 30% опрошенных считают, что президент действует верно, пытаясь разрешить иракскую проблему, это на 8% больше, чем лишь месяц назад. Причем отчет генерала Петреуса в Конгрессе и выступление президента Буша по телевидению с изложением его иракской стратегии, скорее всего, создаст добавочный порыв оптимизма среди американцев. Тем не менее, Белый дом остается объектом мощного давления общественного мнения, настроенного против кампании в Ираке. 56% опрошенных заявляют, что иракская операция не стоила жизни тысяч американских солдат, и лишь четверть респондентов хотят, чтобы американский контингент оставался в Ираке до тех пор, пока страна окончательно не стабилизируется. Респектабельная «Нью-Йорк Таймс» была вынуждена уйти в круговую оборону в четверг после того, как она на полную полосу опубликовала политическое объявление либеральной группы MoveOn.org, в котором американский командующий в Ираке генерал Петреус назван предателем, манипулирующим информацией с подачи Белого дома. Мало того, соперница «Нью-Йорк Таймс» газета «Нью-Йорк Пост» выяснила, что «Таймс» взяла за это объявление лишь половину обычной цены. Представители «Нью-Йорк Таймс» заявили, что это было чисто коммерческое решение, но республиканцы, включая кандидата в президенты Рудольфа Джулиани, обвинили газету в откровенной ангажированности и призвали ее дать возможность консервативным кандидатам поместить свои предвыборные заявления на странице газеты по предпочтительной цене. Нечто вроде народных дружин, набранных из афроамериканцев, предложил создать глава филадельфийской полиции, признавший в четверг, что его подчиненные не могут справиться с преступностью в районах, населенных афроамериканцами, которые составляют чуть меньше половины населения первой столицы Соединенных Штатов. «Пришло время нам, афроамериканцам, встать на защиту наших женщин, наших детей, наших стариков», заявил глава полиции. «Мы должны выйти на улицы и попытаться предотвратить конфликтные ситуации». В прошлом году в Филадельфии, полуторамиллионном городе, было убито почти 300 человек. 80% убийств совершены с применением огнестрельного оружия. Комиссар полиции хочет вывести на улицы 10 тысяч дружинников, но представители общественных организаций сомневаются в осуществимости этой идеи, говоря, что сотрудничество с полицией неприемлемо для афроамериканцев-филадельфийцев. Вашингтонский институт по изучению Земли обнародовал свой ежегодный отчет о состоянии нашей планеты. Вывод ученых: она нещадно эксплуатируется. Среди названных ими 44 основных тенденций развития современного общества только 6 названы позитивными, а 28 – негативными. С подробностями Владимир Морозов.
Одной из таких негативных тенденций в 2005 году по-прежнему оставалось сокращение площади лесов. Как известно, леса – это легкие планеты. В воздухе, которым они дышат, все меньше кислорода. Это происходит в частности потому, что в Индии, Китае и других странах Азии быстро развивается экономика, там все больше заводов и машин, которые выбрасывают в атмосферу все больше углекислого газа. В отчете говорится, что с развитием экономики растет аппетит. Потребление мяса достигло в мире рекордной цифры – 43 килограмма на человека в год. С точки зрения диетологов, это не самая здоровая пища. Растущее стадо дающих нам мясо животных производит уже 20% от всего поступающего в атмосферу углекислого газа. И, наконец, главная проблема – глобальное потепление, которое плохо влияет на здоровье человека. Еще несколько лет назад эта мысль вызывала недоверие. Теперь люди видят, что глобальное потепление – это не только тающие ледники. Это астма, тепловые удары, малярия, желтая лихорадка, голод. Пациентом становится не отдельный человек, а вся экологическая система. Мы считаем, говорит профессор Гарвардского университета Пол Эпстин, будто малярия и многие другие неприятности происходят в основном в развивающихся странах. Но надолго ли это? В последние годы в США участились жалобы на астму. Она вызвана в частности тем, что парниковый эффект стимулирует растения производить больше цветочной пыльцы. Энцефалитный клещ появляется на таких широтах, где о нем никогда не слыхали, в Канаде и на севере США, в штате Мэн. Сокращение выброса в атмосферу углекислого газа будет полезно для здоровья людей, для экономики и поможет стабилизировать климат. Что касается немногих положительных тенденций, то в отчете Института по изучению Земли названы, например, такие. Люди получают все больше энергии с помощью ветра, экологически чистого источника. В последние десятилетия в Америке и Европе, на землях, с которых были полностью вырублены деревья, теперь снова вырастают леса.
Это была передача нашей Нью-Йоркской студии «В Америке сегодня». Напомню, что предлагали сегодня нашим слушателям ответить на вопрос, удовлетворяет ли вас качество детской медицины. Вот сообщение от Александра Самосудова. «Меня не устраивает качество детской медицины, потому что многие дети умирают из-за того, что государство отказывает в проведении необходимых операций, ссылаясь на нехватку денег. Однако у того же российского государства всегда есть деньги на проведение таких мероприятий, как Олимпиада в Сочи». Примерно такое же сообщение написал также наш слушатель Петр Топоров из Москвы. Так что наших слушателей занимает эта проблема. На этом мы завершаем нашу утреннюю программу. Над ней работал продюсер Михаил Косторов и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» в следующем часе. До свидания, хорошего вам дня и хороших выходных.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.